Сегодня.
Сегодня. Четверг.
Четверг.
Девятое.
Девятое. Января.
Января.
Жмеринці, 16-та година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?
Hello, my future girlfriend. This is what I sound like.
wait any longer. What you are about to hear and see will...
We'll be right back.
Можете садиться.
Глава 14. Пленники драконидов. Тассельхоф лежал на земле и тяжело переводил дух, следя за драконидами, готовившимися тащить куда-то потерявших сознание друзей. Густой куст у края болота надежно укрывал от посторонних глаз и кендера, и гнома, без чувств лежавшего рядом. Время от времени Тасс косился на него с глубоким сожалением. Впрочем, выбора у него не было. Ошалевший от ужаса гном едва не утянул кендера с собой в воду. Вот и пришлось Тассу оглушить Флинта тяжелым концом хупака. Не то, пожалуй, оба они так и отправились бы на дно. А потом ему только оставалось беспомощно следить из кустов за тем, как дракониды своим волшебством сотворили что-то вроде толстых паутин и опутали ими его друзей. Те были в лучшем случае без сознания, а то и мертвы. Отбиваться, во всяком случае, даже не пытались. Кендер даже повеселился, хоть и мрачным, правду сказать, было веселье, наблюдая за тем, как дракониды пытались поднять жезл Золотой Луны. Было похоже, что они узнали его, собрались вокруг и долго квакали что-то на своем гортанном наречии, восторженно размахивая руками. Потом один, как видно вожак, наклонился и взял жезл. Ударила голубая вспышка, и драконид с оглушительным визгом уронил жезл и забегал по берегу, выкрикивая какие-то слова, по мнению Тасса, вряд ли пристойные. Затем, однако, вожака осенила удачная мысль. Вытащив из мешка золотой луны одеяло, драконид разослал его на земле и закатил на него жезл с помощью палки. Осторожно завернул жезл в мех и торжественно поднял. Другие дракониды подобрали спутанные паутинами тела Тассовых друзей и потащили их прочь. Остальные забрали вещи и оружие путешественников. И надо же, как раз в тот момент, когда они проходили по тропинке совсем рядом со спрятавшимся кендером, Флинт неожиданно зашевелился и застонал. Тасс поспешно зажал ему рот ладонью. Дракониды, по счастью, ничего не услышали и продолжали себе идти. Послеполуденное солнце светило вовсю, и Тасс ясно рассмотрел лица друзей. Казалось, они спали глубоким сном, а Карамон даже похрапывал. Тут-то кендер вспомнил сонное заклинание Рейстлина и понял, что случилось. Флинт застонал снова. Один из драконидов, шедший сзади, остановился, вглядываясь в кусты. Подобрав хупак, Тасс на всякий случай занес его над головой гнома. Однако все обошлось. Передернув плечами, драконид буркнул что-то себе под нос и поспешил следом за остальными. Облегченно вздохнув, кендер убрал руку, зажимавшую Флинту рот. Скоро гном заморгал и открыл глаза. «Что случилось?» — охнул он, ощупывая голову. «Ты свалился с моста и ушиб голову о бревно», — уклончиво ответил Тасс. «В самом деле?» — на лице Флинта отразилось немалое подозрение. «Что-то не помню. Кажется, одна из тварей кинулась на меня, потом я свалился в воду». «Сам говоришь, что свалился, а еще споришь», — поспешно перебил Тасс и поднялся на ноги. «Идти сможешь?» «Ясно смогу», — огрызнулся гном. И в самом деле поднялся, покачиваясь на не вполне послушных ногах. «А где все?» Дракониды взяли их в плен и уволокли прочь. «Всех?» — у Флинта отвисла челюсть. «Вот прямо так взяли и...» «Эти дракониды умеют колдовать», — нетерпеливо пояснил Тасс. Ему не терпелось скорее пуститься в погоню. «Они произнесли заклинание. Они никого не ранили, только Рейстлина. По-моему, они сделали с ним что-то ужасное. Я видел его, когда они проходили. Он выглядел очень скверно». И кендер потянул гнома за мокрый рукав. «Давай двигаться. Надо проследить, куда их утащили». «Ну да, да», — озираясь, пробормотал Флинт. И вновь взялся за голову. «Где мой шлем?» «На дне болота», — нетерпеливо переминался Тасс. «Может, нырнешь за ним?» Гном с ужасом посмотрел на черную гладь, содрогнулся и поспешно отвел глаза. На голове его уже вспухла изрядная шишка. «Вот же не помню, хоть убей, где я так приложился». И вдруг, пораженный неожиданной мыслью, судорожно зашарил у себя за плечом и вскрикнул. «Моя секира!» «Тихо ты!» — приструнил его Тасс. «Скажи лучше спасибо, что жив остался. А теперь пошли-ка выручать остальных». «Каким образом? Ведь мы безоружны, если не считать за оружие эту твою рогатку-переросток», — ворчал Флинт, с трудом поспевая за быстроногим маленьким кендером. «Что-нибудь придумаем», — уверенно пообещал Тасс, хотя и у него, признаться, сердце упало. Ему не составило особого труда взять след драконидов. Тропа, по которой они шли, была старой и отлично утоптанной, не дать не взять сотнями чешуйчатых лап. Приглядевшись к следам, Тассельхоф сообразил, что они, чего доброго, приведут их прямо в крупный лагерь чудовищ. Он только пожал плечами, о таких мелких деталях вряд ли стоило заранее беспокоиться. К сожалению, Флинт с этим был не согласен. «Да их тут целая армия!» — ахнул гном, схватив кендера за плечо. «Ну и...» — Тасс помолчал, обдумывая положение, потом просиял. «Так ведь это и к лучшему. Чем больше здесь их, тем меньше вероятность, что они разглядят нас». И он с прежней бодростью зашагал вперед. Флинт нахмурился. С логикой у кендера был явно непорядок, но в чем именно он заключался, гном не мог сразу сообразить. К тому же он слишком вымок и замерз, чтобы пускаться в спор. И, наконец, он был вполне согласен с Кендером в том, что им оставалось либо идти выручать друзей, либо бросить их в лапах у драконидов, а самим попытаться уйти через болото. Что говорить, веселенький выбор. Они шагали вперед еще с полчаса. Солнце садилось в тумане, вокруг разливалось кровавое зарево. Ночь быстро опускалась на топи. Вскоре впереди засиял яркий огонь. Кендер и гном покинули тропу и двинулись дальше лесом. Кендер двигался неслышно, как мышь. Гном с треском ломился сквозь кусты, наступал на сухие ветки, натыкался в потьмах на деревья. По счастью, в лагере драконидов как раз шло празднество. Там ничего не услышали бы, даже если бы к ним приближалась целая армия гномов. Флинт и Таз затаились чуть-чуть подальше того места, куда достигал свет костра, и принялись наблюдать. Неожиданно гном так схватил Кендера за плечо, что тот едва не опрокинулся.
«Великий Риоркс!» — выдохнул Флинт, указывая рукой. «Дракон!»
Таз от изумления не мог выговорить ни слова. Пораженные ужасом следили они с Флинтом, как дракониды плясали и простирались ниц перед гигантским черным драконом. Тот свернулся внутри разрушенного строения, чей сводчатый купол был еще наполовину цел. Голова дракона вздымалась выше лесных вершин, размах крыльев был невероятно громаден. Один из драконидов, облаченный в просторное одеяние, склонился перед драконом, указывая на жезл, лежавший на земле вместе с оружием пленных.
«Какой он странный, этот дракон!» — понаблюдав некоторое время, прошептал Таз.
«Ты имеешь в виду, что им не положено существовать?»
«Вот именно», — сказал Таз. «Смотри, зверюга не двигается и вообще ни на что не обращает внимания. Сидит себе и все. Мне-то всегда казалось, драконы должны быть куда непоседливее. Как по-твоему, а?»
«Иди, пощекочи его за пятку», — фыркнул Флинт. «Увидишь, что будет».
«А это мысль», — сказал Кендер. И прежде чем гном успел вымолвить хоть слово, Тассельхов, крадучись, выбрался из кустов и заскользил все ближе к лагерю, ныряя из тени в тень. Флинт в бессильной ярости едва не выдрал себе всю бороду по волоску, понимая, что перехватить и остановить Кендера уже невозможно. Оставалось только последовать за паршивцем.
«Танис!»
Чей-то голос, донесшийся словно бы из другого мира, достиг сознания полуэльфа. Он попытался ответить, но обнаружил, что рот все еще плотно залеплен какой-то гадостью. Он замотал головой. Сильные руки тут же обняли его за плечи и усадили. Танис открыл глаза. Стояла ночь. Судя по отблескам пламени, неподалеку горел обширный костер. Танис увидел над собой озабоченное лицо Стурма. Танис вздохнул и крепко стиснул его руку. Потом отодрал от губ и лица последние клочки паутины и, наконец, смог заговорить. «Я в порядке», — сказал он. «Куда это мы угодили?» И, оглядевшись, добавил. «Все здесь? Кто-нибудь ранен?»
«Мы в лагере драконидов», — помогая ему встать, ответил Стурм.
«Тассельхов и Флинт куда-то пропали, а Рейстлин ранен».
«Тяжело?» — спросил Танис.
Выражение лица Стурма встревожило его не на шутку.
«Довольно-таки», — ответил рыцарь.
«Отравленный стрелой», — пояснил речной ветер. Обернувшись на голос жителя равнин, полуэльф впервые как следует рассмотрел тюрьму, в которую они угодили. Они сидели в клетке, связанной из бамбука, а снаружи стояли стражники-дракониды с кривыми мечами наголо. Чуть дальше вокруг костра суетились целые сотни драконидов. А в вышине...
«Вот так-то», — сказал Стурм, заметивший, как округлились глаза полуэльфа.
«Вот тебе и бабушкины сказки. Это дракон. То-то Рейстлин поиздевался бы над нами».
«Рейстлин?» — Танис подошел к магу, который лежал в углу клетки, укрытый теплым плащом. Молодого волшебника колотил жестокий озноб. Золотая луна стояла подле него на коленях и гладила его ладонью по голове, отводя со лба седые волосы. Рейстлин был без сознания. Он метался, бормоча странные слова и временами что-то выкрикивая. Карамон сидел рядом, почти столь же бледный, как и его брат. Золотая луна перехватила вопрошающий взгляд Таниса и горестно покачала головой. Речной ветер подошел к ним и встал подле Таниса. «Вот что она вытащила из его шеи», — сказал он, и осторожно двумя пальцами поднял оперенную стрелу. Он смотрел на мага без особой любви, но с жалостью. «Если бы хоть знать, что за яд пылает в его крови».
«Если бы у нас был жезл», — откликнулась золотая луна.
«Жезл», — встрепенулся Танис. «Где он?»
«Вон там», — безнадежно скривив губы, кивнул Стурм.
Танис присмотрелся и разглядел жезл, лежавший у ног черного дракона, на меховом одеяле золотой луны. Его отделяла от хозяйки толпа в несколько сотен драконидов. Полуэльф обхватил рукой один из бамбуковых прутьев.
«Надо вырваться отсюда», — сказал он Стурму.
«Карамон сломает этот прут, как соломинку».
«Даже Тассельхов сломал бы его, будь он здесь», — ответил рыцарь. «Остается лишь справиться с безделицей вроде сотен этих тварей, не считая дракона».
«Ты прав, к сожалению», — вздохнул Танис.
«А что с Флинтом и Тасом? Кто-нибудь знает?»
Речной ветер, говорит, сразу после того, как закричал таз, раздался какой-то всплеск. Так что если им повезло, они нырнули с бревна и спрятались на болоте. Если же нет, Стурм не стал договаривать. Танис закрыл глаза, чтобы не видеть костра. Он чувствовал себя неимоверно усталым. Он устал драться, устал убивать, устал тащиться через проклятую жижу. Как бы хотелось ему прямо сейчас лечь и снова уснуть. Нет, так дело не пойдет. Он шагнул к решетке и силой тряхнул бамбуковые прутья. Старший драконит тотчас обернулся к нему, держа меч наготове. «Твоя говори, общий», — спросил Танис, используя самую примитивную, грубую форму общего языка, бытовавшего на Кринне. «Да, говорю, и притом гораздо лучше тебя, никчемный эльф», — глумливо хмыкнул драконит. «Что тебе надо?» «Один из нас ранен. Ему необходима помощь, противоядие от яда вашей отравленной стрелы». «Отравленной стрелы?» — стражник заглянул в клетку. «Ах да, этот ваш колдун!» — что-то булькнуло в горле драконида. Вероятно, это был смех. «Я смотрю, ему действительно плохо. Яд действует быстро, а колдун нам тут ни к чему. Даже сидя за решеткой, он способен порядочно навредить. Ладно, не волнуйся, ему не придется долго вас ждать. Скоро вы присоединитесь к нему. Право же, вам стоило бы ему позавидовать. Ваша смерть будет далеко не столь милосердной». И, обернувшись к напарнику, драконит что-то сказал ему, ткнув когтистым пальцем в сторону пленников. Оба чудовища гнусно заквакали, шутка показалась им очень удачной. Задохнувшись от ярости и отвращения, Танис бессильно оглянулся на Рейстлина. Магу явно становилось все хуже. Золотая луна прижала палец к его шее, пытаясь нащупать пульс, затем покачала головой. У Карамона вырвался нечеловеческий стон. Его глаза покинули лицо брата и обратились на двоих драконидов, весело переговаривавшихся снаружи. «Карамон, не смей!» — завопил Танис. «Слишком поздно». Взревев, словно раненый зверь, великан ринулся на драконидов. Бамбуковые прутья лопнули и разлетелись, изранив острыми щепками его кожу. Карамон, обезумевший от жажды убийства, даже не заметил этого. Танис попытался перехватить воина, но Карамон стряхнул его, как медведь стряхивает блоху. «Карамон, стой, дурень!» Стурм и речной ветер вдвоем ринулись на богатыря. Но Карамона не остановило и это. Обернувшийся драконид замахнулся мечом. Удар могучего кулака, и монстр, выронив меч, без чувств покатился по земле. Однако в следующее мгновение уже шестеро драконидов стояли вокруг, целясь в Карамона из луков. Стурму и речному ветру кое-как удалось наконец скрутить Карамона и прижать его к земле. Сев на него верхом, Стурм несколько раз ткнул его носом в грязь. Только тогда Карамон перестал вырываться и лишь придушенно всхлипывал. И тут над лагерем драконидов разнесся тонкий пронзительный голос. «Приведите воина сюда!» Это говорил дракон. У Таниса зашевелились волосы. Дракониды опустили оружие и изумленно обернулись к дракону, что-то бормоча. Стурм и речной ветер поднялись на ноги. Карамон лежал на земле, рыдания душили его. Стражи нерешительно переглядывались, а те из драконидов, что стояли вблизи дракона, поспешно пятились прочь, пока вокруг чудовища не образовался обширный пустой полукруг. Один из драконидов, судя по знаку на латах непростой воин, подошел к другому, облаченному в просторные одежды. Тот, разинув пасть, взирал на черного дракона. «Что происходит?» — спросил предводитель. Он говорил на общем языке, и Танис, внимательно вслушавшись, сообразил, что эти двое принадлежали к разным видам. Те, что носили одеяния, видимо, были магами или жрецами, и языки у них тоже были различны. Драконит-воин пребывал в явной растерянности. «Где там этот ваш жрец-базак? Пусть скажет нам, что делать!» «Главы моего ордена нет с нами», — драконит-жрец быстро оправился от удивления. «Один из них прилетел сюда и забрал его с собой, чтобы посоветоваться с повелителем Верминардом насчет жезла. Но дракон ни разу еще не говорил с нами в отсутствии жреца», — и предводитель, понизив голос, добавил. «Моим ребятам это не нравится, так что лучше придумай что-нибудь, да побыстрее». «Почему вы медлите?» — крик дракона был подобен завыванию ветра. «Приведите ко мне воина!» «Делайте, что велит дракон». Жрец сделал быстрый жест когтистой лапой. Подскочившие дракониды живо затолкали речного ветра из Стурма обратно в разломанную клетку, подхватили окровавленного Карамона и, протащив, поставили его на ноги перед драконом, спиной к костру. Совсем рядом с ним лежал и голубой хрустальный жезл, и посох Рейслина, и оружие, и все их пожитки. Карамон поднял голову. Лицо его было залито слезами и кровью из многочисленных порезов, причиненных острыми щепками бамбука. Дракон нависал над ним, смутно видимый в дыму костра. «Наша справедливость быстра и неотвратима, о ничтожный смертный!» — прошипел дракон. Его громадные крылья пришли в движение, поднимая ветер медленными плавными взмахами. Дракониды дружно ахнули и попятились еще дальше, спотыкаясь, падая и стараясь скорее освободить дорогу чудовищу. Они явно знали, что должно было произойти.
Карамон смотрел на дракона безо всякого страха. «Мой брат умирает!» — выкрикнул он. «Делай со мной что хочешь! Прошу тебя лишь об одном! Пусть мне отдадут меч! Я хочу умереть, сражаясь!» Дракон пронзительно рассмеялся. Толпа драконидов подхватила его смех, омерзительно булькая и квакая за спиной Карамона. Дракон все сильнее бил крыльями, видимо, собираясь прыгнуть на воина и сожрать его. «Я хочу позабавиться! Отдайте ему меч!» — приказал он неожиданно. Взмахи крыльев порождали вихрь, над лагерем летели искры. Карамон отпихнул прочь стражников, утер ладонью глаза, подошел к сваленному в кучу оружию и вытащил свой меч. Потом повернулся к дракону. Самоотречение и горе исказили его лицо. «Неужели мы допустим, чтобы он умер там один?» — хрипло сказал Стурм и шагнул вперед, собираясь вновь рвануться из клетки. И тут сзади них из непроглядных теней послышался голос. «Тссс! Танис!» Полуэльф стремительно обернулся. «Флинт!» — вырвалось у него. Спохватившись, он взглянул на стражников, но те смотрели только на Карамона и дракона и не замечали ничего вокруг. «Забудь о нас и спасайся!» — приказал Танис гному. «Ты все равно ничем нам не поможешь. Рейстлин умирает, а дракон...» «Это Тассельхов!» — сказал гном. «Что?» — вытаращил глаза Танис. «Что?» «Дракон — это Тассельхов!» — терпеливо повторил Флинт. На какой-то миг у Таниса отнялся язык. Не в силах выговорить ни слова, смотрел он на старого друга. «Дракон сплетен из лозы, как корзина», — торопливо зашептал гном. Тассельхов подобрался с той стороны и заглянул внутрь. Оказывается, всякий, кто заберется вовнутрь, может приводить в движение крылья и разговаривать через трубу. Видимо, таким образом жрецы поддерживают здесь порядок. Но как бы то ни было, этот Тассельхов сейчас сидит там внутри, шевелит крыльями и грозится съесть Карамона. «Но что же нам делать?» — спросил Танис. «Их здесь столько, и рано или поздно они догадаются». «Возьми речного ветра, Стурма, и ступай с ними к Карамону. Хватайте оружие, вещи и жезл, а я помогу Золотой Луне унести Раистлина в лес. Тассельхов что-то придумал, только будьте готовы». Танис застонал. «Мне и самому все это не больно-то нравится», — проворчал гном. «Доверить свою жизнь безмозглому Кендеру. Но хотим мы или не хотим, он там, в драконе, так что...» Танис смотрел на дракона. Тот своим и визгом взмахивал крыльями и все сильнее раскачивался взад и вперед. Дракониды взирали на него с благоговением, ощерив зубастые пасти. Схватив за руки речного ветра и Стурма, Танис вместе с ними опустился на корточки подле Золотой Луны, так и не покинувшей Рейслина. Полуэльф быстро объяснил им, что к чему. Стурм посмотрел на него так, будто он бредил, как Рейслин. Речной ветер молча покачал головой. «Можете предложить что-нибудь получше?» — спросил Танис. Они посмотрели на дракона, потом снова на Таниса и пожали плечами. «Золотая Луна пойдет с гномом», — сказал речной ветер. Она начала было возражать. Он просто смотрел на нее, просто смотрел, но почему-то она, сглотнув, замолчала. «Пожалуйста, останься с Рейстином, госпожа», — сказал Танис. «Мы принесем тебе жезл». «Так поспешите же», — белыми губами выговорила она. «Иначе он недолго протянет». «Мы постараемся», — мрачно пообещал Танис. «Если дело пойдет, значит, пойдет быстро». И тронул ее за руку. «Ну давай». Поглубже вздохнул и поднялся на ноги. Речной ветер все еще смотрел на Золотую Луну. Он хотел что-то сказать, но только мотнул головой и встал рядом с Танисом. Следом подошел Стурм. Втроем они потихоньку двинулись в обход стражи. Карамон поднял над головой меч, блеснувший в свете костра. Дракон заходился яростью, дракониды пятились все дальше, с ревом колотя мечами в щиты. Ветер, поднятый крыльями дракона, вздувал угли и искры. На нескольких ближайших бамбуковых хижинах уже тлели крыши, но дракониды, напряженно ожидавшие гибели храбреца, ничего не замечали вокруг. Что до Карамона, то у него пересохло во рту, а живот свело судорога. Впервые в жизни он шел в бой один, без брата. Одна мысль об этом заставляла сердце биться болезненными толчками. Он собирался уже броситься вперед, когда Танис, Стурм и речной ветер, возникшие словно бы из ниоткуда, встали плечом к плечу с ним. «Мы не дадим нашему другу умереть одному!» — вызывающе крикнул Пуэль дракону. Дракониды одобряюще заревели. «Уходи, Танис!» — зарычал Карамон. «Это мой поединок!» «Заткнись и слушай внимательно!» — приказал Танис. «Стурм, хватай свой меч и мой тоже! Речной ветер, тащи свое оружие и мешки! И любое оружие драконидов взамен того, что мы потеряли! Бери оба посоха, Карамон!» Карамон непонимающе смотрел на него. «Что?» «Тассельхов там, в драконе», — сказал Танис. «Сейчас не время объяснять, просто делай, что тебе говорят. Хватай жезл и быстро уноси его в лес. Золотая Луна ждет». И подтолкнул воина. «Давай шевелись. Рейстлин почти мертв, так что если ты не...» Эти слова так и подстегнули богатыря.
Не обращая внимания на вопли драконидов, он бросился к куче оружия, мигом схватил голубой хрустальный жезл и поднял Рейстлина в посох мага. Стурм и речной ветер уже успели вооружиться. Стурм принес Танису его меч.
«А теперь готовьтесь принять свою участь, ничтожные смертные!» — закричал дракон.
Неистовый взмах крыльев, и оторвавшись от земли, он на какой-то миг завис в воздухе. Дракониды встревоженно заквакали и закричали. Кто-то устремился в лес, кто-то бросился на земь.
«Вперед!» — заорал Танис. «Беги, Карамон!»
Великан помчался со всех ног. Он уже разглядел у кромки леса Флинта и золотую луну, ожидавших его. Какой-то драконид метнулся на перерез, но Карамон одним движением могучей руки отшвырнул его прочь. Он слышал позади себя шум ужасающей свалки, слышал, как Стурм запел боевую соломнейскую песню, как вопили вокруг дракониды. Потом на Карамона бросилось сразу несколько тварей. Он взмахнул хрустальным жезлом, как делала это золотая луна, ударило голубое пламя, и дракониды без памяти кинулись прочь. Достигнув леса, Карамон сразу увидел Рейстлина, лежавшего у ног золотой луны. Он еле-еле дышал. Золотая луна выхватила жезл у Карамона и положила его на тело полумертвого мага.
«Не сработает», — качая головой, пробормотал гном. «Выдохся уже, поди».
«Должен сработать», — твердо сказала золотая луна.
«Пожалуйста», — прошептала она. «О, хозяин жезла, кто бы ты ни был, пожалуйста, исцели этого человека».
Сама не замечая того, она вновь и вновь повторяла эти слова. Карамон молча смотрел на нее, смаргивая слезы с ресниц. Внезапно ярчайшая вспышка пламени так и озарила весь лес.
«Во имя бездны!» — махнул Флинт. «Вы только посмотрите на это!»
Карамон обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как валится в огонь громадный черный дракон. Тучи взвелись горящие головни, осыпая искрами лагерь. Бамбуковые хижины драконидов, иные из которых и без того уже тлели, дружно запылали. Дракон издал последний жуткий вопль и тоже вспыхнул.
«Тассельхов!» — Флинт выругался. «Поганец Кендер! Ведь он там, внутри!»
Карамон не успел остановить его. Гном уже бежал к горящему лагерю.
«Карамон!»
— пробормотал Рейстлин. Великан бросился рядом с ним на колени. Рейстлин был еще очень бледен, но открытые глаза смотрели ясно и осмысленно. С помощью брата он кое-как приподнялся, глядя на зарево.
«Что происходит?»
«Точно не знаю», — сказал Карамон. «Тассельхов превратился в дракона. Потом все пошло кувырком. Вот что, лучше ты отдыхай, пока можно». Держа меч наготове, он вглядывался в клубящийся дым, готовый биться, если вдруг явятся дракониды. Но тем было не до пленников. Воины в ужасе удирали в лес, насмерть перепуганные огненной гибелью своего бога-дракона. Те, что носили одеяния, более крупные и, видимо, более умные дракониды, метались туда и сюда, тщетно пытаясь обуздать воцарившийся хаос. Стурм прорубал себе путь, не встречая организованного отпора. Добравшись до края поляны, неподалеку от разломанной клетки, он увидел Флинта, бежавшего обратно в лагерь. «Эй!» — закричал Стурм. «Куда?»
«Таз в драконе!»
— гном даже не остановился. Обернувшись, Стурм увидел высоченное пламя, охватившее плетеное тело дракона. Из него валил густой дым, сырой болотный воздух не давал ему подниматься, и дым растекался по лагерю густой пеленой. Вот с новой силой брызнули искры. Часть дракона отвалилась и, падая, рухнула на лагерь. Увернувшись от горящих обломков, Стурм кое-как сбил искры с плаща и помчался следом за гномом, легко нагнав коротконогого Флинта.
«Флинт, это бессмысленно!» — прокричал он на бегу, схватив его за плечо. «Что могло там уцелеть? Надо возвращаться!»
«А ну пусти ты!» — взревел Флинт с такой яростью, что пальцы Стурма разжались сами собой. Не останавливаясь, гном продолжал бежать к пылающему дракону. Стурм вздохнул и последовал за ним. Глаза рыцаря слезились от дыма.
«Тассельхов! Тассельхов Непоседа!» — отчаянно звал гном. «Несносный Кендер, где ты?»
Ответа не было.
«Тассельхов!» — кричал Флинт. «Если мы из-за тебя попадемся, я тебя своей рукой задушу! Лучше отзовись по-хорошему, негодяй!»
Слезы отчаяния и горя катились по закопченным щекам старого гнома. Жар близкого пламени обжигал легкие Стурма. Рыцарь чувствовал. Еще немного, и придет конец им самим. Он уже потянулся к гному, готовый, если понадобится, его оглушить, и заметил вблизи огня какое-то движение. Торопливо утерев глаза, Стурм вгляделся внимательнее. Дракон лежал на земле, голова, не тронутая огнем, еще держалась на длинной шее. Пламя быстро подбиралось к ней. Стурму вновь почудилось движение.
«Сюда, Флинт!»
— рыцарь опрометью бросился к голове дракона. Гном поспевал за ним как мог. Там, высунувшись из пасти, брыкались две маленькие ноги, обтянутые ярко-голубыми штанами.
«Вылезай, Таз!» — крикнул Стурм. «Сгоришь!» «Не могу! Я застрял!» — донесся сдавленный голосок.
Стурм
Штурм так и этак примеривался к голове, лихорадочно соображая, как бы вызволить Кендера, а Флинт, не мудрствуя лукаво, попросту сгреб Таса за ноги и рванул, что было силы.
«Ой-ой-ой, не надо!» — заверещал Тас.
«Застрял!» — отдувался гном.
«Застрял намертво!»
Огонь придвигался все ближе. Штурм выхватил меч. «Возможно, я отрублю ему голову», — сказал он Флинту, — «но это единственный шанс». Прикинув рост Кендера, рассчитав, где примерно могла быть его голова, и от души надеясь, что Тас не вытянул руки вперед, Штурм занес меч. Флинт закрыл глаза. Глубоко вздохнув, Штурм, что было силы, рубанул сверху вниз и одним ударом отрубил голову дракона от шеи. Кендер внутри снова заверещал, почем знать, то ли от боли, то ли просто от изумления. «Потащили», — скомандовал Штурм гному. Флинт крепко ухватил голову и поволок прочь от огня. Тут рядом с ними в дыму замаячила высокая черная тень. Штурм схватился за меч, но сразу понял, что это был речной ветер.
«Что вы тут?»
— варвар недоуменно смотрел на отсеченную голову дракона. «Уж не сошли ли часом Флинт со Штурмом с ума?»
«Кендер застрял там, внутри!» — крикнул рыцарь. «Мы не можем распотрошить эту башку здесь, пока вокруг дракониды. Надо ее...»
Рев пламени заглушил его голос, но речной ветер уже увидел ноги в синих штанах, торчавшие из пасти. Он подхватил голову, продев руку в глазницу. Штурм сунул руку в другую. Вдвоем они подняли голову вместе с Кендером и бегом потащили ее вон из лагеря. Драконидам, попадавшимся навстречу, хватало одного взгляда на это жуткое зрелище, чтобы убежать без оглядки. «Ну давай, Рейст!» — обняв брата за плечи, уговаривал его Харамон. «Попробуй встать. Надо сматываться отсюда. Как ты себя чувствуешь?»
«А как я вообще могу себя чувствовать?» — с горечью прошептал Рейстлин. «Помоги-ка мне. Вот так. А теперь оставь меня на минутку в покое».
И прислонился к дереву, дрожа всем телом, однако твердо держась на ногах. «Конечно, конечно, Рейст». Карамон попятился, но в голосе его прозвучала нотка обиды. Золотая луна смерила Рейстлина негодующим взглядом. Она-то хорошо помнила, как убивался Карамон, думая, что брат вот-вот умрет. Отвернувшись, она стала высматривать остальных, по одному появлявшихся в дыму. Первым прибежал Танис и налетел на Карамона с разгону. Тот подхватил его, не дав упасть.
«Спасибо!» — простонал полуэльф и наклонился вперед, упираясь руками в колени, силясь отдышаться. «Где все?»
«А разве они были не с тобой?» — нахмурился Карамон.
«Мы разошлись». И Танис, надышавшийся дыма, согнулся в приступе кашля. «Сутарак!» — с изумлением и ужасом воскликнула Золотая Луна.
Танис и Карамон разом встревоженно обернулись, и кошмарное зрелище предстало их глазам в облаках клубящегося дыма. Прямо на них, шевеля раздвоенным голубым языком, двигалась драконья голова. Танис смотрел на нее, не зная, во сне все это или наяву. И тут сзади раздался звук, от которого Танис едва не взвился на ближайшее дерево. Полуэльф в ужасе крутанулся на месте, стискивая меч, сердце колотилось у горла. Это смеялся Рейстлин. Танис никогда прежде не слышал, чтобы волшебник смеялся, даже в детстве. Оставалось только надеяться, что он никогда больше не услышит этого смеха. Это был страшный, язвительный смех, мало похожий на человеческий. Карамон смотрел на брата с недоумением. Золотая луна испуганна. Рейстлин смеялся все тише. Лишь золотые глаза отражали зарево пожара, бушевавшего в лагере драконидов. Содрогнувшись, Танис тоже посмотрел в ту сторону и увидел, что голову волокли Штурм с речным ветром, а Флинт бежал впереди, напялив на голову драконийский шлем. Танис поспешил навстречу.
«Что вы делаете во имя?»
«Кендер застрял там внутри», — сказал Штурм. Вдвоем с речным ветром они опустили ношу наземь, оба тяжело переводили дух. «Надо выколупать его оттуда». Штурм опасливо покосился на смеющегося Рейстлина.
«Что с ним? Никак яд еще действует?»
«Нет, ему лучше», — рассматривая голову дракона, сказал Танис.
«Какая жалость», — буркнул Штурм, опускаясь рядом с полуэльфом на колени.
«Тас, как ты там?» — окликнул Танис, заглядывая между громадных челюстей. В ответ раздался жалобный вопль.
«По-моему, Штурм отрубил мой хохолок».
«Скажи спасибо, что не башку», — фыркнул Флинт.
«Что его не пускает?» — нагнулся к ним речной ветер.
«Не знаю», — тихо ругаясь, ответил Танис. «Ничего не видно в проклятом дыму». И поднялся. «Надо уносить ноги, пока дракониды не очухались».